Степан принял из его рук ружье, осторожно поставил к стене. Стрелять он, в принципе, умел. В летние месяцы частенько выезжал с друзьями на стрельбище и палил по тарелочкам. Традиционно самому меткому присваивалось звание «главный по тарелочкам», после чего были обязательные шашлыки и холодная водка. Правда, стрелял всегда из чужого оружия, своего не держал, и не из таких древних реликвий, а из ухватистых и комфортных берет и браунингов. Но его здорово насторожило это безапелляционное «оружие надо». Зачем надо? Что, черт возьми, намечается? «И про деньги», — Амир присел на кровать. «Давай, что привез». Степан нерешительно принялся доставать пачки, рассованные по багажу и по карманам. «Давай», — Амир нетерпеливо протянул руку. «Не бойся, лишнее не возьму». «Это все?»
«Почти. На обратную дорогу оставил. И так, на всякий пожарный».
«Пока побудет у меня. А приедем на место, поменяем на золото». «Вот столько тебе отдам на дорогу». Амир изобразил одной рукой небольшую горсть. «Остальное в дело пойдет».
«Я смотрю, у вас недешевые услуги», — пробормотал Степан.
«Это не за просто так. Это за то, чтоб я тебя целого и здорового брату доставил. Привратнику плати, пограничникам плати, машинистам тоже плати. Себе почти ничего не оставляю».
«Проводникам, машинистам, пограничникам», — промелькнуло в голове. «И что получается? Будем тайно пересекать границу в запечатанном вагоне?» Но Амир ничего не объяснил.
«Вещи перебери, — говорю», — сказал он и вышел.
Скоро позвали на ужин. Он состоялся во флигеле здания в полупустой неуютной комнате, пахнущей недавним ремонтом. Ни традиционных ковров, ни матрасов для гостей здесь почему-то не положили. Простой дешевый стол и несколько раскладных дачных стульев — вот и вся обстановка. Здесь Степан убедился, что он не единственный постоялец. К столу вышли еще трое — хмурые, неразговорчивые мужики, все одетые в камуфляж или что-то полувоенное, по виду не местные, такие же приезжие, как Степан. Хозяин сел вместе со всеми. Появились две молодые узбекские женщины с платками на головах. Они молча подали чай, пошли за тарелками. Еды оказалось неожиданно много, целая куча небольших плошечек и тарелочек с овощами, орешками, сушеными фруктами и еще самса, манты, жареные пельмени, шурпа, какие-то местные плоские пирожки-конверты с тыквой. Несмотря на февраль, была даже зелень. Степан довольно быстро наелся, тем более, что особого аппетита не было. Он нервничал.
«Спасибо, очень вкусно», — сказал он одной из женщин. «Давно так не набивал пузо».
Таня ответила, просто взяла пустую тарелку и ушла.
«Эй, ты что?» — удивился Амир.
«Сейчас плов подадут».
«Еще и плов? А ты как думал? Плов обязательно».
«Ну да», — сообразил Степан. «Меня же предупреждали, что вы, узбеки, насчет пожрать большие специалисты».
«А я не узбек, я таджик», — сказал Амир и рассмеялся.
Смех у него был не очень приятный, обидный какой-то, словно он поймал гостя на некой глупости и теперь потешается.
«Ты кушай, кушай», — проговорил хозяин. «В следующий раз не скоро нормально поешь».
Отяжелевший от еды, Степан вернулся в свою комнату. Амир сказал, что у него есть 2-3 часа вздремнуть. Уснуть не удалось. Степан по-прежнему нервничал. Он почти не отдохнул, просто провалялся на кровати, мучаясь тревожными ожиданиями. Ночью в дверь коротко постучал Амир и тут же заглянул.
«Поднимайся, ехать пора».
Амир переоделся в военный камуфляж, повесил на плечо автомат, на пояс кобуру с пистолетом, и его облик совершенно переменился. Теперь это был не трудяга. а типичный такой командир-окопник. У него даже выправка обозначилась, и голос стал другим, командным. В темном дворе стоял ГАЗ-66 с фургоном, водитель сидел в кабине. Он бросил на Степана оценивающий взгляд и тут же отвернулся. «Помоги парням загрузиться», — сказал Амир. Недавние соседи по столу, те самые камуфляжные мужики, закидывали в фургон тюки и ящики. Степан встал в цепочку, помогая передавать груз. Потом бросил в фургон свои вещи, в том числе и ружье. «Кончай курить, ехать пора», — сказал Амир, садясь в кабину. В фургоне было холодно, еще тут неприятно пахло. Похоже, здесь раньше возили мясо. Немного света давало единственное окошечко под крышей. Машина тронулась. Степан устроился между тюками, положив под голову рюкзак. Камуфляжные мужики достали бутылку водки и по очереди отхлебывали из горла, не предлагая Степану. Впрочем, он бы и сам не стал. Хотелось поскорее увидеть брата и задать ему наболевшие вопросы. Степан осознавал, что участвует в чем-то опасном, не вполне законном, да еще и в чужой стране. Ему это совсем не нравилось. Хотя бы понять, что происходит, уже было бы легче. Грузовик с полчаса неторопливо выбирался из лабиринта улочек, а затем началась немилосердная тряска. На ухабах гремели ящики и подпрыгивали тюки. Водитель, похоже, не жалел ни машину, ни пассажиров с их грузом. В замкнутом пространстве пропало чувство времени и расстояния. Степану уже казалось, что этот грохот и тряска будут вечными. А еще в животе лежал более чем обильный ужин, которому тоже было не сладко в трясучке. Один из попутчиков окинул Степана внимательным взглядом и вдруг протянул бутылку. «Хлебни, погрейся». «Спасибо, я пока не замерз», — отозвался Степан. «Не знаете, долго еще нам так трястись?» Собеседник безмятежно улыбнулся. «Не думай о трудностях пути, думай о цели». «Что, простите?» «Вспомни предков. Когда-то здесь проходил великий шелковый путь. Почти 13 000 километров, и никаких тебе машин, никаких асфальтовых дорог. И люди шли, у них была цель». «И что?» — осторожно поинтересовался Степан. «Теперь здесь тоже проходит великий путь, и снова Самарканд в нем — ключевая точка. Все повторяется». «Ну да», — пробормотал Степан. «Либо доморощенный философ, либо уже пьяный», — подумал он про себя. И снова бесконечная тряска, гул двигателя, грохот ящиков. Стало закладывать уши, Степан понял, что машина идет по горной дороге. Вдруг она остановилась. Степан поднялся и выглянул в крошечное окошко под потолком. Действительно, горы. Скосив глаза, он увидел, что на дороге стоит всадник на невысоком лохматом жеребце с автоматом Калашникова за спиной. Сейчас всадник о чем-то говорил с водителем. «Не суетись, уже почти приехали», — сказал Степану недавний собеседник. Это было правдой. Еще 15 минут машина тряслась по дороге и потом остановилась окончательно. Грохнула дверь, в фургон заглянул Амир. «Живы-здоровы?» — дежурно поинтересовался он. «Разгружайтесь». Степан первый выпрыгнул из фургона. На улице бледнело утро, но после нескольких часов в темноте оно ослепило. Машина стояла в широком дворе перед помпезным 3-этажным домом, похожим на игрушечный дворец. Двор окружал высоченный забор. С одной стороны поднимались горные вершины, с другой блестело озеро, видимое через открытые ворота. Посреди двора журчал небольшой, но живописный фонтанчик. Место было красивое и необычное. Больше всего удивляло, что кроме этого дворца в округе не было никаких других домов, построек, даже электрических столбов. Чуть поодаль стоял еще один грузовик, рядом с которым суетились люди в полувоенной одежде, и все при серьезном оружии. У них тоже были тюки и ящики, они таскали их куда-то в дом. Кто-то помахал рукой спутником Степана, кто-то даже радостно обнялся с Амиром.
Похоже, все тут были свои, кроме Степана. А у крыльца дома прогуливались двое охранников в черной форме. У каждого был короткий автомат неизвестной Степану модели, очевидно, иностранный. «Чего встал? Помогай!» — Амир хлопнул Степана по спине. Груз заносили в дом через неприметную дверцу. За ней уходила во мрак крутая узкая лестница. Она вела в подвальное помещение. Обширное, но почти пустое. Здесь были сводчатые потолки, тусклый желтоватый свет давали две лампочки у дальней стены. Место выглядело зловещим. Степану в голову сразу пришло определение «пыточное». Сюда же носили свои вещи незнакомцы из другой машины. Выйдя во двор, Степан вдруг увидел на крыльце странного человека. Он был высоким, очень толстым, совершенно лысым. При этом лицо у него было детское, взгляд бессмысленный, как у умственно отсталого, и даже губы испачканы чем-то вроде шоколада. Человек был одет в халат из золотистой ткани, на пальцах блестели огромные перстни. Еще какая-то массивная золотая цацка висела на шее. «Да не перси ты», — процедил Амир. «Это сам Тимур».
«Что за Тимур?» — тихо переспросил Степан.
«Тимур. Самый сильный привратник на тысячи километров вокруг. А как ты понимаешь, он тут хозяин, не зли его. Глаза в землю и не спорь».
«Да я и не спорю.
Слушай, а где тут туалет? Уже приспичило?
Ужин наружу просится.
Да еще и растрясло в дороге на славу.
Туалет тебя не пустит. Выйди за ворота, обойди дом. Там можно».
Морозить задницу не очень-то хотелось, но деваться некуда. Степан вытащил из рюкзака салфетки и отправился за дом. Здесь был крутой откос, весь заваленный мусором. Настоящая свалка прямо под стенами дворца. На мгновение показалось, что Степан угодил в Средневековье. Пристроившись у чахлого кустика, он вдруг заметил краем глаза какое-то движение сверху. Оказалось, с крыши дома за ним следит еще один охранник.
«Ну, посмотри, посмотри», — со злостью проговорил про себя Степан. «Когда еще такое увидишь?»
Он вернулся во двор со спокойным сердцем и чувством выполненного долга. Живот больше не беспокоил, а значит, ничто не мешает переносить дальнейшие тяготы. «Отдыхаем, парни», — объявил Амир. «Скоро подъедет еще группа, и тогда выдвигаемся вместе». Степан присел на подножку грузовика. «Привратник», — подумал он. «Интересно, что за ворота он охраняет? Границу с Таджикистаном? Контрабанда, наркотики? Боже, во что я вляпался?» Во дворе вдруг показалась девушка в короткой расстегнутой дубленке с меховым воротником. Она остановилась у фонтанчика и принялась набирать воду в простые пластиковые бутылки. Девушка была очень молодая, не больше 18, но поразительно красивая и изящная. Судя по чертам лица, из местных, узбечка или таджичка. Степан просто залюбовался. Он вдруг заметил, что к нему быстро идет охранник от крыльца. Наставив на Степана палец, он быстро и сердито что-то заговорил по-узбекски, яростно шевеля бровями.
«Простите, я не понимаю», — растерялся Степан. «Говорил же тебе глаза в землю», — процедил Амир. «Он говорит, чтобы ты не пялился на жен хозяина».
«Понял», — смутился Степан, опуская взгляд. Охранник ушел. В следующий час Степан маялся безделием, боясь посмотреть вокруг. «Черт их всех знает, как себя вести, чтобы никого не обидеть. Может, просто встать лицом к забору и положить руки на затылок?» За воротами просигналила машина. Прибыл еще один грузовик, пыльный Урал военного образца. Снова из фургона выбрались люди в камуфляже, снова появились тюки и ящики. Один из приехавших подошел к Амиру, протянул руку. «Здорово, Расул», — кивнул Амир. «Чего везешь?»
«Разное», — таинственно улыбнулся Расул. «Сотня дел, 100 дорог. Всего понемножку».
У него были черные курчавые волосы, перебитый нос и внимательные, постоянно прищуренные глаза.
Казалось, этот человек всякую минуту ждет подвоха. Рука его лежала на ствольной коробке укороченного автомата Калашникова. Степану он не слишком понравился. Люди подобного типа вызывали у него подсознательное недоверие.
«Пойдем поболтаем», — сказал Амир.
Расул бросил быстрый взгляд на Степана, на его гражданскую туристическую одежду, на прислоненное к машине древнее ружье. Кажется, он даже презрительно усмехнулся.
«Ну и черт с вами», — сердито подумал Степан. «У вас свои дела, у меня свои».
Наконец завершилась суета с грузами, закончились разговоры за встречу.
«Поднимаемся, братцы», — объявил Амир. «Пора в дорогу».
И, к искреннему удивлению Степана, указал на дверь подвала. В подвале собрались все приехавшие, всего около 20 человек. Здесь же были грузы, целая гора непонятного барахла. Степан осторожным взглядом пробежался по лицам. Люди выглядели серьезно, сосредоточенно. Кто-то сдержанно переговаривался, никаких шуток. Интересно, в какой путь они собрались из подвала? А может, сейчас откроется невидимая дверь и подъедет поезд метро по тайному тоннелю?